7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт шедела капот» и я, Наталья Мораль. Пока все говорят о политике, мы поговорим о большой коррупции. На этой неделе сразу две новости привлекли внимание. Ну, во-первых, в пятницу, 1 февраля, закончилась официальная налогоамнистия. Напоминаю, до 1 февраля можно было задекларировать любые деньги, в том числе офшорные. Но, к сожалению, мы об этом не узнаем, потому что списки этих лиц закрыты. Ну, а Transparency International напомнил нам о том, что мы гибридный режим, а уровень коррупции у нас на уровне Эфиопии и Нигерии. Обо всем этом поговорим с моими гостями. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Președintele Republicii Moldova Igor Dodon a acceptat o medalie instituită pentru a marca 5 ani de la data desfășurării unui referendum considerat ilegal în Găgăuzia. Distincția i-a fost înmânată sâmbătă pe 2 februarie la Comrat, unde administrația regională condusă de bașcanul Irina Vlah a sărbătorit aniversarea plebiscitului din 2014, când locuitorii autonomiei găgăuze au fost chemați să susțină o eventuală secesiune față de Republica Moldova. Dodon n-a ezitat să confirme că s-a implicat activ în acțiuni al căror scop a declarat la Comrat era stăvilirea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Amintim că în cazul referendumului care s-a desfășurat pe 2 februarie 2014 în Găgăuzia, 98,9% dintre participanți au declarat că susțin independența regiunii, în cazul în care Republica Moldova și-ar pierde suveranitatea unindu-se cu România, iar 98,47% au răspuns că Republica Moldova ar trebui să adere la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că miercuri 6 februarie Macedonia va semna protocolul de aderare la NATO în cadrul unei ceremonii care va avea loc la sediul Alianței în prezența ministrului de externe al Macedoniei, Nicola Dimitrov. Pe 6 februarie vom scrie istorie, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Va urma o procedură de ratificare din partea fiecărui stat membru care va dura aproximativ un an de zile. Până atunci însă Macedonia va participa la toate întâlnirile NATO în calitate de invitat, a anunțat Stoltenberg. Macedonia a spus că se așteaptă ca prima țară din Alianța Nord-Atlantică ce va ratifica acordul de admitere ei în NATO să fie Grecia. Fostul premier al Macedoniei, Nicola Gruevski, a declarat că a fugit în Ungaria pentru a evita să își pășească 2 ani de închisoare pentru acte de corupție, pentru că ar fi fost amenințat că va fi omorât în detenție. Într-un interviu cu televiziunea Sitel din Macedonia, fostul premier a spus că inițial ar fi acceptat să meargă în pușcărie, chiar dacă, cităm, a fost o judecată fără bază legală. Dar odată ce a primit amenințările cu moartea, și-a schimbat planurile. Gruevski a mai declarat și altă dată că ar fi primit amenințări cu moartea, dar autoritățile s-au arătat sceptice. Gruevski a fost premier la Skopje între 2006 și 2016 și a fugit în Ungaria în 2018, imediat după ce a fost condamnat. În Ungaria a primit azil politic. Mii de oameni au protestat ieri la Belgrad și în alte orașe ale Serbiei pentru a noua săptămână la rând, cerând demisia președintelui Aleksandru Vučić. Protestele au loc sub sloganul hashtag 1 din cei 5 milioane, o trimitere la o declarație a președintelui Vučić, care, în fața protestelor masive, a declarat că nu va ceda cererilor protestatarilor nici dacă ar fi 5 milioane care să-i ceară acest lucru. La miting în capitala Serbiei au participat studenți care au cerut la rândul lor demisia ministrului educației. Ca și Vučić, și ministrul educației a declarat că numărul celor care protestează este, cităm, nesemnificativ. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet, moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Итак, я приветствую в нашей студии Радио Свобода Лилию Кращук, исполнительного директора Transparency International Moldova. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И главу и эксперта Watchdog МД, Think Tank, Серджио Тофилата. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либер.
Здравствуйте.
Мы записываем эту программу 1 февраля, в пятницу. Именно 1 февраля заканчивается так называемая налоговая амнистия. Амнистия, о которой мы говорили очень много прошлым летом, в прошлом году, когда она очень быстро в попыхах была принята. Напоминаю нашим слушателям и зрителям, до 1 февраля можно задекларировать любое имущество, любые деньги, даже офшорные компании, написав предварительную декларацию о том, что все эти деньги легальные, заплатить с этого 6% и спать спокойно. Государство выдает сертификат, который освобождает тебя от любой уголовной, от любого уголовного преследования по этим деньгам, имуществу в будущем. Вся проблема в том, что мы ничего не знаем о списке тех людей, кто воспользовался этой амнистией. Мы ничего не знаем, потому что, согласно тому же закону, доступ к информации журналистам был закрыт. Хотя раньше журналисты имели возможность проверять все декларации. На этой же неделе мы узнали о новом индексе восприятия коррупции, представленном Transparency International, который показывает нам на пальцах, что Республика Молдова находится на уровне Нигерии, Эфиопии. И я хочу с вами поговорить о том, как вообще коррупция, на ваш взгляд, влияет на политические процессы в Республике Молдова. Я хочу поговорить об этом ровно за месяц до выборов, которые состоятся 24 февраля. Госпожа Кращук, коррупция влияет на политику в Молдове? Или она ее вообще определяет?
Я думаю, политика зиждется на коррупции, но на самом деле они друг друга взаимодополняют. То есть это то, что друг друга кормят. Ты не можешь остаться коррумпированным лицом без того, чтобы у тебя долгое время, если у тебя нет политической поддержки. И с другой стороны, когда ты выбиваешься в политику нечестным путем, ты должен это всегда поддерживать в связи с коррупцией. И поэтому и Transparency International, то, что они сделали в этом году, они искали связь. То есть с одной стороны, Transparency International рассматривает уровень коррупции в разных странах, делает эти международные рейтинги. С другой стороны, другие организации делают эти рейтинги по уровню демократии. И, насколько мы знаем, есть такая классификация стран по уровню демократии. Страны с развитой демократией, страны с проблемами в демократии, страны гибридные, то есть с большими проблемами.
К которым относится и Республика Молдова.
Да, сейчас да, с большими проблемами и с элементами автократии и авторитарные государства. И Республика Молдова имеет этот рейтинг и 33, и индекс, она как раз посередине стран с большими проблемами в демократии и с элементами авторитарного государства.
Я правильно понимаю, что это предпоследняя ступенька? То есть следующая ступенька – это уже авторитарное государство.
Да, и мы не так далеко от этой ступеньки. То есть мы уже очень довольно близко.
Господин Тафилат, вы вообще видите, как можно выйти из этого порочного круга? Потому что, с одной стороны, выборы есть тот единственный и главный инструмент, который позволяет людям менять власть так, чтобы процессы в стране менялись. В то же самое время мы сейчас видим на примере Республики Молдова, на примере других стран, как выборы захватываются теми, кто имеет большие деньги. Деньги, как правило, из большой коррупции. Как можно из этого порочного круга выйти?
Да, хотелось бы начать с маленькой поправочки. Значит, те, кто мы подразумеваем, что задекларировали доходы, заплатили 6% и могут спать спокойно, ну, могут спать спокойно с поправочкой на то, что если они доверяют нынешней власти. Потому что нынешняя власть действует по принципу «друзьям все, врагам закон». И тот, кто не согласен или не считает правильным то, что творится у нас в стране, он или она вынуждены брать на себя риск, что все ветви власти будут работать против него.
Ну, а вам вообще не кажется, что вся эта налоговая амнистия как раз-таки для друзей и создавалась?
Безусловно.
Поэтому, в принципе,
безусловно,
те, кто планировал задекларировать и задекларировал, мы не знаем, кто они, скорее всего, спокойно себя чувствуют.
Безусловно. Значит, с одной стороны, зарубежные партнеры, и в частности, Евросоюз, выделяют миллионные гранты на то, чтобы мы принимали антикоррупционные меры, проводили реформы, чтобы прокуроры, судьи и другие работники силовых органов не брали взятки, повышали им квалификацию. С другой стороны, парламентское большинство принимает закон, который помогает или дает возможность легализовать все наворованное, все взятки и так далее.
Я даже другой пример приведу. Да. Работники Национального антикоррупционного центра пошли уже и в садики, и в школу рассказывать про методы борьбы с коррупцией. В то время как у нас в стране происходит налоговая амнистия, по которой мы даже не знаем, кто декларирует свои деньги и вообще насколько легальны эти деньги. Мы вообще как общество лишены какой-либо информации об этом процессе.
И в то время, когда наш наша узкая группа интересов, скажем так, более точно, пришла с этой инициативой фискальной амнистии в 2016 году, в конце 2016 года, в начале 2017 года Национальный антикоррупционный центр, они в своей экспертизе, ну, проявили некоторую храбрость, они сказали, что такой закон, принятие такого закона равносильно попытке легализировать деньги. То есть и сейчас, когда им надо больше всего...
А в 2018 году они уже промолчали?
В 2018, да, они уже промолчали, но и сейчас они пошли по садикам. Судя по всему, если хорошо пойти по садикам, то можно скомпенсировать вот этот украденный как минимум 1 миллиард.
Возвращаемся к Сергею Фитофилатову.
Да, вопрос непростой, как можно выйти из этого положения.
Если вы мне позволите, я бы хотела реформулировать вопрос. Нам своим внутренних ресурсов хватит, чтобы выйти из этого порочного круга? Или уже все? Необходима внешняя помощь?
Ну, у меня есть собственное мнение по этому поводу. Ну, скажем, взять любую страну, ну, есть процентов 5-10 населения. Это активные люди, которые не боятся высказывать свое мнение, участвовать в разных дебатах, обращаться в суды и так далее. То есть благодаря их действию и вопреки бездействию большинства и происходят изменения. У нас, к сожалению, эти активные люди, большинство из них уехало за границу. Поэтому довольно сложно найти внутри страны ресурсы, именно человеческий ресурс, для того, чтобы взять вот какую-то проблему и проталкивать ее решение. Очень сложно. Но без того, чтобы внутри страны существовало какое-либо сопротивление власти, сопротивление беспределу, естественно, ты не можешь обращаться за рубежом, чтобы просить о помощи. Пациент должен давать признаки жизни.
Сам хотеть вылечиться, да.
Естественно. И тогда остальные могут помочь. Но в данном случае, в случае Молдовы, я думаю, что нужны совместные усилия. Потому что те, кто здесь еще остались и сопротивляются, у них очень мало ресурсов.
А вы когда имеете в виду совместные усилия, вы имеете в виду кого? Тех, кто уехал из страны, или иностранные государства, которые обладают гораздо более эффективными инструментами, чем мы внутри страны? Именно. К примеру, офшорные компании. К примеру, недвижимость за рубежом. Мы все знаем последний случай, который случился недавно в Великобритании, когда жена одного из богатых бизнесменов, близких власти, потратила на шопинг в магазине Harrods, если не ошибаюсь, около 11 миллионов фунтов стерлингов. Может быть, кто проверит, может быть, я ошиблась, но речь шла о миллионах. И вдруг органы Великобритании решили ее вызвать и сказать: дорогая, покажи нам происхождение тех денег, которые ты потратила на весь этот люкс и богатство. Вопросов нет к тому, если это легально, без проблем, а если нелегально, тогда уже мы начинаем расследование.
Такого рода помощь.
Когда наши олигархи покупают недвижимость.
Безусловно, возможно. Значит, мы должны отталкиваться от того, что нынешняя власть преследует две цели. Первое – это воровать, второе – это оставаться у власти, удерживать власть, потому что это гарантия их безопасности. И то, что они боятся, чего они боятся больше всего, это потерять все наворованное. А это их имущество, незаконно нажитое, оно находится за границей, за пределами нашей страны. Поэтому у нас нет инструментов, чтобы заморозить эти активы или отнять, вернуть государству. Этими инструментами располагают только зарубежные партнеры. В частности, это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Евросоюз.
Но в то же самое время зарубежные партнеры ведь не начинают самостоятельно действовать. Как правило, они ожидают запросов со стороны государства, в котором произошло правонарушение, допустим, кража миллиарда. И в ответ на запрос из, к примеру, генпрокуратуры той или иной страны, в частности, Республики Молдова, они отвечают
если
и арестовывают.
Со стороны генпрокуратуры.
Ведь со стороны генпрокуратуры до сих пор 4 года прошло, не было отправлено ни одного запроса, ни одной генпрокуратуре, либо ни одной спецслужбе иностранного государства с просьбой о том, чтобы временно, на время расследования были заморожены следующие активы, либо счета следующих компаний. не было ни одного такого запроса.
Самое интересное, что насколько легко замораживаются счета каких-нибудь маленьких бизнесов, которые не рассчитались где-то с налогами, которые имеют какие-то еще проблемы, абсолютно несравнимые с этими деньгами, с этими преступлениями. Это и говорит нам очередной раз, что у нас захваченное государство, что мы не можем ждать борьбы с коррупцией от наших органов, хотя и потратили и большие деньги, инвестируя, мы создали суперинфраструктуру, которая сейчас ходит по садикам и объясняет о вреде, я не знаю чего, и так далее. Поэтому, конечно, большая надежда на международные институты, но международные институты должны видеть очень большое давление со стороны населения. Население не может просто сидеть и ждать, оно никогда не свалится.
Госпожа Карачук, вы затронули очень важную тему. А вам не кажется, что население наше сейчас, и я не говорю сейчас как человек, который вот учит население, либо смотрит свысока на население. Я являюсь частью этого населения. Я ежедневно общаюсь с большим количеством людей. У меня есть ощущение, что люди, безусловно, очень сильно устали, это показывают опросы. Люди, безусловно, недовольны, это показывают опросы. Но в то же самое время мы эту большую коррупцию стали воспринимать как некую новую нормальность. Мы настолько привыкли к тому, что это все происходит ежедневно. Ежемесячно мы узнаем о разных новых схемах, и мы просто перестали в какой-то момент удивляться. Мы просто мы даже уже не допускаем, что может быть по-другому. Даже вот последний пример. На этой неделе на пресс-конференции выступил один из кандидатов на должность депутата Дарин Киртуак. Я понимаю, что речь идет о избирательной кампании, но в то же самое время человек вытащил документы, по которым, как утверждает он, видно, что главным бенефициаром аэропорта, Кишиневского аэропорта, являются офшорные компании, аффилированные с Владимиром Плохотником. Эти документы он предоставил, я внимательно их посмотрела, там действительно фигурируют одни и те же компании, которые до этого управляли другими бизнесами, аффилированными с лидером Демпартии. Ведь никто не отреагировал. Знаете, никто не отреагировал.
И самое обидное, происходит, что он про это вспомнил только тогда, когда получил команду идти на выборы.
Послушайте, более того, только сейчас мы узнаем про новые компании, которые зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах. А вы, Transparency International, весь прошлый год говорили об опасности того, что мы начинаем слишком плотно сотрудничать с тем же Дубаем, который был назван новой офшорной зоной в регионе. То есть мы каждую неделю узнаем что-то новое, и мы просто перестаем на это реагировать. Как можно, как добиться этого давления со стороны общества, которое на самом деле уже привыкло к большой коррупции?
Нет, я не думаю, что мы перестаем реагировать. Просто, скажем,
все чаще,
до
чаще
2015
надо
года, да, не было этой, не существовала эта однополярность в политическом классе у нас, и власть не принадлежала одному человеку. После этого, увы, ты можешь вытаскивать, я не знаю, какие еще документы можно и доказательства приводить.
Не было захваченного государства,
не было борьбы, не было монополии, поэтому был кто-то на политическом спектре, кто мог подхватить эту тему и начинать ее раскручивать на государственном уровне.
Естественно. Да. Я бы хотел немножко вернуться к зарубежным партнерам и к их инструментам. В принципе, мы наблюдаем такую ситуацию, что если анализировать этот феномен грязных денег и отмывания денег как феномен, как экономический процесс. Это переход денег из бедных стран в богатые. Да? И руководство ни тех, ни других стран не имеет какой-то мотивации бороться с этим феноменом.
Да? Сейчас Евросоюз уже
принимает меры.
Руководство
бедных стран, с одной стороны, они воруют эти деньги, богатеют. У них нет никакой мотивации заниматься антикоррупцией.
И они хотят тратить эти деньги в богатых странах.
Правильно. Эти деньги переходят в богатые страны, они там тратятся. Они создают спрос, они создают экономический рост. И, естественно, никто не хочет отказываться от этих бесплатных
субсидий. Господин Тавтафилат, я чуть-чуть вам возражу тут, что да, это было долгие годы. И они думали, рассматривали это как стимуляцию их экономики. Сейчас уже очень многие европейские страны начали понимать, что то, что такие деньги приходят, это приносит, это, во-первых, беспорядок. Они видят, как повышаются цены на недвижимость в Лондоне и так далее. Mm-hmm. Люди начинают осознавать, что их просто вытесняют коррупционеры из города. Они отлично начинают понимать, как эти деньги, они обычно идут не только на дорогие сумочки, виллы и так далее, яхты. Эти деньги идут, и они влияют на политическую, на демократическую ситуацию в этих странах. и уже Европа начинает реагировать. Другое дело, смотрите, что хочется гораздо скорее.
Да, буквально сегодня утром я смотрела новости о том, как компания, которая защищает интересы бизнесмена Пригожина, это известный бизнесмен, так называемый повар Путина, который занимается, которому принадлежит так известная фабрика троллей Вольгина, с которым связывают частную военную компанию «Вагнер». И очень многие бизнес-интересы так или иначе замешанная на спецслужбы. Эта компания, которая защищает его интерес, обратилась в офис прокурора Мюллера, который ведет расследование о вмешательстве Российской Федерации в выборы в США, с требованием, просьбой предоставить документы из этого расследования так, чтобы сторона защиты могла ознакомиться. Мюллер запретил дать доступ к этим документам. То есть уже факт налицо. Это уже не просто про покупку недвижимости в Майами, в Лондоне, в Париже или на Лазурном берегу. Это уже про вмешательство, скорее всего, в политические процессы на самом высоком уровне. Когда ты вообще уже, даже в тех странах, в которых демократические институты были практически вечны, они уже становятся такой целью для захвата разных рейдеров извне. Поэтому, мне кажется, это уже история не просто про финансы, это история уже про большую-большую политику.
Да, но это связано в основном с Российской Федерацией, потому что и олигархи, и спецслужбы, которые занимаются отмыванием, выводом денег из России за рубежом, если раньше эти деньги уходили в основном на покупку дорогих игрушек, там яхты, виллы, дорогие машины, самолеты и так далее, то в последние несколько лет часть этих денег используется для вмешательства в выборы других стран. В основном это те страны, которые Российская Федерация воспринимает как противники. Противники, да.
Но поэтому и поддержку режимов, которые развиваются даже в европейских странах, которые теряют демократию.
Это на Венесуэлу сейчас. Это перестает быть чисто экономическим, и этот уже становится вопрос национальной безопасности в нескольких странах уже.
С этой точки поэтому зрения Молдова, которая на протяжении многих лет была прачечной для грязных денег, она представляет угрозу для вообще больших стран, мировых держав? Или мы настолько незначительно, что на нас закрывают глаза, есть проблема побольше, поэтому пусть там местные эти олигархи или олигарх занимаются чем хотят, потому что времени у нас, дела у нас до них нет, до этих молдаван.
Естественно, Молдова представляет угрозу для национальной безопасности многих стран. Можно привести несколько примеров, даже те же 22 миллиарда долларов из Российской Федерации, которые были отмыты именно в Молдове, не где-то в другой стране, именно в Молдове, в молдавских судах. То есть руками наших политиков и руками наших государственных структур, в частности судов и банков, мы помогли Российской Федерации вывести огромную сумму денег, которая тратится в том числе не на благие цели, не на покупку дорогих игрушек. Это уже наша задача, именно как молдавских активистов и специалистов, которые занимаются проблемой отмывания денег, наша задача объяснить, каким образом государственные органы участвовали во всем этом процессе, потому что никто из-за рубежа не станет анализировать молдавское законодательство и понимать, кто за что отвечает. Кроме этого, сейчас последние из последних феноменов, которые происходят. Вы упомянули спецкомиссию Роберта Мюллера, которая занимается расследованием вмешательства российских спецслужб в президентские выборы в США в 2016 году. Так одним из обвинений, которые они опубликовали, 13 июля это было, прошлого года, 12 российских шпионов, которые там занимались нелегальными действиями. Они использовали криптовалюту для оплаты, для аренды серверов, для оплаты роликов, которые они выставляли в Facebook и в другие соцсети. Сейчас мы наблюдаем, что в Приднестровье, где есть бесплатный газ и можно производить очень дешевое электричество,
которое необходимо для производства биткоинов.
Бесплатно для них, не для нас.
Для нас это платно, для них бесплатно. Да.
Весь долг остается за нами. Значит, там уже появились майнинговые фермы, и они появились только с поддержкой из с поддержкой лиц, очень близких к администрации Кремля. В частности, речь идет о Игоре Чайке, это младший сын генпрокурора Российской Федерации. Потому что он единственный, кто публично заявил о интересе строить майнинговые фермы. Речь идет о миллионах долларов, которые невозможно отследить.
Короткий вопрос. Как возможно, что партия, которая контролирует последние три года власть?
Здесь очень важное пояснение, что у Приднестровья есть граница только с Украиной и с Молдовой.
Это был мой вопрос. Как бы так возможно, что партия, которая последние три года декларирует откровенную такую... Может быть, не столько антироссийскую политику, сколько жесткую прозападную политику. Ну, в последнее время немножко курс был сдвинут. Но на словах, по крайней мере, и на делах показывали, Рогозина не пускаем, сотрудников российского посольства не ссылаем. Но при этом сыну генпрокурора Российской Федерации, страны, с которой вроде бы как вы воюете политически, вы разрешаете ввозить очень большое мощное оборудование, его ведь надо растаможить, его невозможно привезти
через ваши границы.
Его невозможно привезти ниоткуда. Его нужно привезти либо через Румынию, либо через Украину, если наземным путем, либо напрямую через аэропорт в Кишиневе. То есть это
закрывайте
оборудование
глаза
было завезено.
На босса,
это оборудование должно было быть задекларировано. Это оборудование должно было быть растаможено. То есть мы разрешаем сыну генпрокурора Чайки в Приднестровье делать все это, хотя официально, на официальном уровне мы
Национальный банк сказал, что это для нас может быть проблемой. И, к сожалению, каналы наши, несвободные каналы масс-медиа, они говорили, что якобы для создания такой системы криптовалюты есть какая-то бумажка от Национального банка. Более того, есть канал телевидения «Публика ТВ», на котором тогда я заметила, и мы тогда задокументировали, что они даже рекламировали криптовалюту у них на сайте. Поэтому это говорит о взаимном интересе. То есть одно дело, что ты для своих избирателей декларируешь, а другое дело, какие твои интересы. И то, что мы сейчас уже не столько говорим о Евросоюзе, а как-то ориентируемся и фотографируемся с шейхами и так далее, ездим часто в Дубай, имеем в виду наши, те, которые нами управляют, руководство, это говорит о том, что интересы совсем в другом месте. Да, хорошо иметь хорошие виллы где-то на Женевском озере, но деньги и через налоговую систему проходить именно там, потому что там это почти ноль.
Значит, возвращаясь к вопросу, а Молдова представляет ли риск для национальной безопасности других стран? Значит, в случае с российским ландроматом, или молдавским ландроматом, не знаю, как его правильно называть, молдороссийским, Молдова и молдавские суды и банки были тем небольшим окошком, которое позволило российским спецслужбам и олигархам, которые стоят за всей этой схемой, перевести деньги именно в европейские, в зарубежные банки. У Молдовы есть корреспондентские счета с европейскими банками из прибалтийских стран. Да? Поэтому здесь на этих деньгах была поставлена фактически печать, что они чистые, потому что есть решение суда о их переводе. Да. И тем самым
они приходят не из России,
легализованы. А дальше что происходит с этими деньгами и на какие цели они используются? У нас уже нет доступа проанализировать эту информацию. Но мы видим последствия вмешательства российских спецслужб в выборы в США, во Франции, в Великобритании, в Голландии, в Эстонии, на Украине, у нас, везде.
Но у вас через закон о гражданстве мы тоже открыли еще большее окно, которое позволит действительно легализировать нелегальные деньги или грязные деньги через Республику Молдова, через так называемое гражданство.
Переходим к выводам. Ваш рецепт успеха, как вы его видите? Начнем с господина Тафилата.
По поводу выборов, которые будут 24 числа, выходить, естественно, надо, голосовать. Это должно быть послание власти, что народ не собирается терпеть ту ситуацию, в которую мы попали, что мы должны давать отпор. Естественно, что ситуация, в которую мы попали, не решается очень просто. И это длинный процесс, долгий. Но Молдова не единственное государство, которое проходило через такую ситуацию. Но мы должны осознать ошибки, которые мы сделали вот с момента независимости до сих пор. Почему мы попали в эту ситуацию? И попытаться понять, каким образом не допустить этого в будущем. На мой взгляд, демократия, как говорил и наш соратник Олег Брега, демократия означает ежедневную борьбу, ежедневный процесс. Ты специалист в каком-то деле, вот ты должен добиваться соблюдения закона. Если закон неправильный, значит, его надо изменить таким образом, чтобы это было во благо людей. То есть каждый день заниматься этим.
Госпожа Кращук?
Ну, люди могут протестовать и тогда, когда они голосуют. Если они не голосуют и не показывают, чего они хотят, тогда все потеряет смысл. Поэтому мы должны оставаться активными. Если мы должны быть живыми столько, сколько мы на самом деле живы.
Я со своей стороны могу поблагодарить вас за тот активизм, который вы ежедневно показываете через вашу деятельность. Я думаю, люди это ценят. Спасибо большое. Ну а мы с вами уже увидимся ровно после выборов. Думаю, нас ожидают большие сюрпризы. Мы обязательно о них поговорим. Всего хорошего.